Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Книга как лекарство. Список жизнеутверждающего чтения на время эпидемии и не только».
Актуальное чтиво.
В прошлом выпуске мы с вами обсуждали две читательские стратегии для непростой ситуации, в которой мы все оказались. Я говорю, конечно, о пандемии коронавируса. В Европе уже не осталось стран, которых болезнь не коснулась. Границы закрыты, школы и университеты массово перешли на дистанционное обучение. Всем рекомендуют оставаться дома и ограничить свои контакты. В этих условиях у нас есть две стратегии чтения. Или найти в мировой литературе похожие сценарии и погрузиться в проживание беды, или включить режим эскапизма и с головой нырнуть в жизнеутверждающее чтение в поисках утешения, вдохновения и ободрения. И если в предыдущей программе мы изучали, чему учат книги об эпидемиях, теперь предлагаю сценарий менее болезненный. Выбрала для вас книги, в которые можно с удовольствием погрузиться, и, что называется, пусть весь мир подождет. На первом месте, пожалуй, «Хроника семьи Казалет», автор Элизабет Джейн Говард. Прекрасная английская семейная сага в духе саги о Форсайтах и аббатства Даунтон. В первом томе «Беззаботные годы» большое викторианское семейство Казалет проводит лето 37-го в загородном поместье. Они обстоятельно ужинают, обсуждают мелкие семейные дела, ездят на пляж и катаются верхом. И сквозь эту любовно выписанную Говард рутину постоянно проступают их страхи, надежды, пропасть между взглядами отцов и детей, ревность и запретная страсть, острое одиночество и неудовлетворенные амбиции. В обстоятельное повествование Элизабет Говард постепенно погружаешься целиком, забывая о происходящем вокруг. И мало-помалу фон жизни Казалетов и все крючочки, за которые цепляются их семейные отношения, становятся более близкими и понятными, чем даже собственные. А у них тем временем тоже далеко не все гладко. Во втором томе «Застывшее время» начинается война. Привычный мир рушится, и каждому приходится делать выбор и неизбежно совершать ошибки. Ну, как и нам сейчас. И это странным образом утешает, потому что времена меняются, жизнь идет. В третьем томе «Смятение» дети средних Казалетов взрослеют и стараются найти себя в новом времени. Элизабет Говард позволяет пронаблюдать, как выстраиваются сложные семейные отношения и как отзываются случайные поступки, взвешенные решения, к чему ведет давление, к чему приводит равнодушие. Она и сама была свидетельницей переменам, о которых пишет. До войны красавица Лиззи была актрисой и моделью, потом работала на BBC, трижды была замужем. И, возможно, потому что Элизабет Говард сама жила в то же смутное время, что ее герои, трое братьев и сестра Казалет и все их многочисленные дети, так быстро становятся близки и понятны. Переживаешь за них, как за своих. При этом «Хроника семьи Казалет» – удивительно утешающая книга. Мы сошлись в этой оценке с человеком, который отвечает за интеллектуальную литературу в издательстве «Эксмо», с руководителем отдела современной зарубежной прозы Юлией Раутборд.
Кроме того, что в карантине, как вообще в обычной жизни, хочется читать хорошие книги, и очень приятно бывает погрузиться в романное пространство настолько, что забываешь, что происходит вокруг, а во время карантина это особенно актуально, такой вот эскапизм. Кроме всего прочего, Казалеты, несмотря на то, что во всех пяти книгах речь идет о каких-то перипетиях жизни героев, в том числе исторических событиях, на которые они не могут повлиять, так же, как мы сейчас не можем повлиять на развитие пандемии в мире и в стране. И тем не менее, эта книга о том, что жизнь всегда побеждает уныние, что жизнь продолжается в любом случае. Она продолжается, когда идет война. Она продолжается, когда люди вынуждены терпеть лишения и отказываться от привычного ритма жизни, от привычного уклада жизни. Жизнь продолжается даже тогда, когда мы переживаем за судьбу близких, и даже когда наши переживания, к сожалению, оправдываются. Мы понимаем, что Казалеты все это пережили, и это вот такая очень простая мысль, казалось бы, да? Но они пережили, значит, и мы переживем. И тем не менее, исторический опыт поколений нам очень сейчас поможет, он нам очень нужен, потому что очень легко сейчас впасть в панику, очень легко впасть в уныние. Этого делать, можешь понимать, что ни в коем случае нельзя. И поэтому книга о Казалетах, пентология о Казалетах, как нельзя лучше, в данном случае нам помогут. Говард написала о семействе, которое прошло через все испытания, практически все испытания 20 века, начиная с Второй мировой войны. И, несмотря на все лишения, не утратила вкус к жизни и не утратила желание жить.
Юль, вы знаете, сейчас многие говорят о том, что карантин – это будет еще испытание супружеских пар на прочность. И я знаю, что в издательстве «Эксмо» переиздается «Супружеская жизнь» Эрве Базена.
Да, мы действительно переиздаем «Супружескую жизнь» Эрве Базена. И здесь я немного субъективна, потому что Эрве Базен автор мною очень и очень давно любимый. Это не значит, что остальных авторов я люблю меньше, но к Базену я испытываю прямо вот нежные читательские чувства. Не только как редактор, не только как издатель, но и как читатель. Я считаю, что Базен очень незаслуженно забыт. Мы издаем «Супружескую жизнь», его роман, который вот называется «Стендалон», да, который не имеет продолжения. Хотя у Базена есть прекрасная трилогия, на мой взгляд, не уступающая по напряжению, по тем деталям, которые он подмечает, не уступающая циклу о Казалетах и не уступающая аббатству Даунтаун и так далее. Но, тем не менее, мы решили начать вот с этого романа, который называется «Супружеская жизнь». И действительно, карантин – это, конечно, испытание пар на прочность, потому что люди отказываются от привычного образа жизни, они оказываются замкнутыми в одном пространстве. И, конечно, есть риск утраты какой-то новизны в отношениях, есть риск утраты, может быть, какой-то романтики в отношениях. «Супружеская жизнь» Базена – это взгляд на брак. Это история супругов, которые, увы, в процессе жизни, которые в браке потеряли ту романтику, которая их, собственно, заставила заключить этот брак. Это взгляд мужчины, в первую очередь. Это взгляд на брак глазами мужчины. Но и женщине тоже Базен дает голос, дает возможность высказаться. Это негативный, так скажем, пример, потому что семья, о которой он рассказывает, не смогла удержать ту магию, которая их связывала, не смогла сохранить ту романтику в отношениях, которая делает людей не супругами, а мужем и женой, мужчиной и женщиной, влюбленными наконец. Но, во-первых, это интересная история, которую очень интересно читать.
И потом учиться на чужих ошибках гораздо приятнее и правильнее, чем на своих.
Учиться, чем на собственных, безусловно. Кроме того, у Базена есть мысль, она тоже, в общем-то, очевидная, что когда люди заключают брак, этот брак соединяет не только мужчину и женщину, он соединяет два клана. Он вообще мастер детали. У него очень интересные бывают детали. Например, когда герой приходит домой в первые дни после свадьбы, он отмечает, что с кухни идет совсем другой запах. Когда он приходил домой, и на кухне хозяйка была его мать, оттуда пахло баранина с бобами. А теперь пахнет совершенно иначе, потому что его жена воспитывалась в другом доме и готовит совершенно другие вещи, и ему нужно привыкнуть к этому, что он теперь не сын своей матери, а главным образом муж своей жены и впоследствии отец своих детей. Да. Все это очень интересно, при этом очень хороший перевод, и язык достаточно афористичный. И я думаю, что эту книгу можно как раз на карантине-то и читать, потому что вопрос, куда исчезает в браке любовь, это, к сожалению, вопрос, который задает себе большая часть пар. И ответ на этот вопрос Базен дает.
Что у вас есть в издательстве, может быть, для читательниц молодых, да, не для тех, кто уже прожил в браке давно, а кто вот сейчас строит свою жизнь, и кто столкнулся с тем, что их ограничили?
Для читательниц более молодых мы в ближайшее время издадим книгу Пенни Рид «Правда или борода». Видите, название сразу вызывает ассоциации с известной карточной игрой, да, и вообще игрой, когда вот говорят там фант или признание.
Правда или выкуп.
Да, это такая очень легкая, очень интересная романтическая история. Книга, правда, выйдет в начале лета, и я надеюсь, что к тому времени мы забудем или будем вспоминать о карантине как о страшном сне, и тем не менее это же не отменяет каникулярного чтения, и в каникулы тоже чтение должно быть духоподъемным. Поэтому я думаю, что эта книга должна очень понравиться читательницам помоложе, тем, кто еще, слава богу, не задумывается о том, куда в браке исчезает любовь, а наоборот задумывается о том, кого выбрать, какой выбор сделать, насколько должны быть романтичные отношения, каков должен быть в отношениях соотношение романтики и, может быть, расчета и так далее. Эта книга не для тех, кто пытается сохранить брак, а для тех, кто пытается брак заключить, отношения построить.
Но это все книги для взрослых. А подросткам, которые переделали дистанционно все уроки и уже устали от того, что над душой постоянно сидят родители и никуда не уходят, им же тоже хочется предложить книжку, в которой можно провалиться с головой. И помимо совершенно потрясающей Бетти Смит «Дерево растет в Бруклине», которая способна, по-моему, ободрить любого, не случайно американские солдаты брали ее с собой на фронт во время Первой мировой, я присмотрела для подростков еще «Зламандра» от британского писателя Томаса Тейлора. Это новинка. И поверьте, если вы готовы к невероятным приключениям и увлекательному чтению, то механическая рыбезьянка в книжной аптеке обязательно пропишет вам «Зламандра». Что это такое, расскажет Маргарита Ковалева, редактор издательства «Поляндрия».
Да, это действительно книжка, которая полностью захватывает и не отпускает до последней страницы. «Отламандер» — это новая книжка от британского автора, которого зовут Томас Тейлор. Нам он пока, может быть, еще не очень известен, но вообще широкой читательской публике по всему миру он знаком больше как художник-иллюстратор, который создал обложку для самого-самого первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень». Но теперь Томас Тейлор стал писателем.
Конкурентом вот Джоан Роулинг.
Ну, посмотрим, получится ли у него стать конкурентом, но заявка такая серьезная, я бы сказала. А кто же такой Заламандр? Заламандр — это чудовище из мифов и легенд, которыми живет небольшой прибрежный городок. Этот городок называется Приморская Адость. Вот такое странное название у него неспроста, потому что летом любой приморский город становится отличным курортом, полным туристов. И городок, естественно, называется Приморская Радость, но шторма и ветра очень любят срывать первую букву названия. И городок в холодное время года превращается в такое мрачное местечко со своими тайнами, загадками. И вот эти легенды и мифы, они начинают подниматься из океана и захватывают всех его жителей и гостей. Главный герой этой истории – 12-летний парнишка, его зовут Герберт. И, несмотря на свой юный возраст, он уже работает смотрителем бюро находок в отеле, который называется «Гранд Наутилус». И вот однажды к нему в его подвальчик, в это бюро находок, залезает девочка. Девочку зовут Виолетта, и девочка говорит, что: «Дружок, ты помогаешь людям вернуть потерянные вещи, у меня тоже есть к тебе просьба, помоги мне, пожалуйста, вернуть моих пропавших родителей».
Ничего
себе. Дело в том, что у Виолетты, да, 12 лет назад у Виолетты именно в Приморской Адости на берегу моря пропали родители. Она их не помнит, потому что она была совсем младенцем тогда. И с этого момента начинается практически детективная история, где двое ребят пытаются разгадать загадку пропавших родителей, но родители были тоже непростые. Родители у Виолетты были учеными, занимались, среди прочего, криптозоологией и пытались доказать, что Заламандр — это не просто монстр из мифов, а реально существующий вид животного. То есть тут такая история на грани науки и фантастики. И вот наши герои пытаются, с одной стороны, разгадать свою загадку, с другой стороны, пытаются понять, реален ли этот монстр, или это действительно просто байка для туристов, которая выгодна, может быть, и некоторым обитателям этого городка. Для тех, кто дочитывает книгу, будет, наверное, приятно узнать, что это первая книга будущей трилогии. Книга вышла не так давно, но она уже номинирована на медаль Карнеги, да, и вошла в шорт-листы 10 премий. И уже огромное количество читателей и почитателей. Дети косплеят героев этой книги, рисуют карты, в общем, развлекаются по полной программе. И более того, на данный момент кинокомпания Sony уже купила права на экранизацию этой книги. И безумно хочется увидеть, что же у них получится, потому что очень яркая атмосфера, очень яркие детали, и я думаю, что визуально, ну, даже когда читаешь, очень ярко себе все это представляешь, а уж если это воплотят на экране, будет вообще здорово.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник». Литературную вакцину подбирала для вас Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги, чаще мойте руки и берегите себя и близких. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».